Глава 20. Руины. Тот.
Суки! Выразился сверху с седла мистер Молот.
Ваших выводов никто не спрашивал, сержант.
Отрезал мэр, направляя морпита сквозь дым и покореженный металл.
«Но они хотя бы подписались!»
Мистер Молот ткнул пальцем в большое дерево на краю поляны. На стволе красовалось большое синее «О» ответа.
«Ваша забота о моем зрении делает вам честь».
На сей раз это прозвучало достаточно резко, чтобы заткнулся даже Молот. «Мы прискакали сюда прямиком из монастыря и уже на холме наткнулись на эскадрон мистера Молота, с виду вполне готовый к битве». На верхушке обнаружились Айвен и другие солдаты, которым полагалось охранять башню. Айвена сюда повысили, надо полагать, после расправы со спаклами. Сейчас он, правда, выглядел так, словно предпочел бы никогда в жизни не слышать ни про какую башню. Потому ж башни здесь больше не было. Была куча дымящегося металла, лежавшая примерно по прямой, как упала. Так пьяница, навернувшись как следует, решает остаться где был и чутка вздремнуть. И раз уж оно, вон как вышло. Я из кожи вон лезу, чтобы не думать, как она меня расспрашивала про дорогу сюда и говорила, что на башню нужно первым делом. Ох, Виола, ты же не...
Если у них хватило добра взорвать такую большую...
Начал Дэви справа от меня, глядячи через поле. Договаривать он не стал, все равно мы все думали то же самое. Оно так и висело в каждом шуме. У всех, у кого шум был, конечно. Мистеру Молоту покамест везло больше других.
«Эй, малец!»
— осклабился как раз этот везунчик.
«Ты у нас уже мужик, али как?»
«Вы часом никуда не опаздываете, сержант?»
— поинтересовался мэр, не глядя на него.
«Уже мчусь, сэр!»
Молот гнусно мне подмигнул, пришпорил коня и крикнул своим солдатам ехать следом. Они хлынули вниз по склону на такой скорости, какой я у них в жизни не видел, бросив нас с Айвоном и его людьми. Все ихние шумы в один голос сокрушались, что как дураки кинулись к монастырю, когда рванула трассирующая бомба. Если так оглянуться, все, конечно, выглядит да нельзя просто. Кладешь маленькую бомбу в пункт А, чтобы охрана дружно убежала из пункта Б, куда ты кладешь большую. Но какого черта они вообще взялись бомбить монастырь? Зачем атаковать спаклов? И зачем атаковать меня?
Рядовой Фароу.
Обратился к Айвену мэр.
«На самом деле капрал, Фароу», —
скромно заметил Айвен. Мэр так медленно повернул к нему голову, что даже Айвен успел все понять и заткнуться.
«Рядовой Фароу», — повторил мэр, — «вы спасете то из металла и мусора, что еще подлежит спасению. А затем обратитесь к вашему командиру с просьбой изъять ваш запас лекарства».
Он замолчал. Айвенов шум и так было слышно на всю округу. Мэр обвел роту взглядом. Шум имелся у всех. Каждого из солдат здесь уже наказывали. Не за одно, так за другое.
«Вы обратитесь к вашему командиру за должным наказанием».
Отвечать Айвен не стал, но шум у него заклокотал.
«Вам что-то непонятно, рядовой?»
Опасно веселым голосом поинтересовался мэр. Он посмотрел Айвену в глаза и удержал взгляд.
«Вы обратитесь к вашему командиру за должным наказанием».
Слова были те же, но на сей раз к ним прибавилось что-то еще, какая-то странная вибрация. Я поглядел на Айвена. Глаза у него сделались туманные, фокус пропал, челюсть маленько отвисла.
«Я обращусь к моему командиру за должным наказанием»,
послушно произнес он.
«Хорошо».
Мэр отвернулся и стал снова созерцать руины. Когда контакт прервался, Айвен слегка обмяк, заморгал, будто только что проснулся, наморщил лоб.
«Но, сэр!»
— подал голос он. Мэр снова повернулся к нему, очень удивленный, что с ним все еще разговаривают. «Мы как раз бежали к вам на помощь, когда...» Мэрский взор опасно сверкнул.
«Когда ответ убедился, что вы поступаете в точности, как он и планировал, и взорвал мою башню?»
«Но, сэр...» Не меняя выражения лица, мэр вытащил из кобуры пистолет и прострелил Айвану ногу. Тот с воем опрокинулся на земь. Мэр обвел взглядом остальных солдат.
«Кто-то еще желает что-то сказать, прежде чем вы приступите к работе?»
Никто не желал. Игнорируя вопли Айвана, они принялись разбирать завалы. Мэр двинул морпита к О, громкому и ясному, как то, что оно, собственно, возвещало.
«Ответ»,
— произнес он тихо, словно говорил сам с собой.
«Значит, ответ».
«Дай мы с ними разберемся, па!»
— встрял внезапно Дэви.
«Хм...»
Мэр обернулся так медленно, словно вообще забыл, что мы есть на свете.
«Мы умеем драться», — продолжал Дэви. «Мы уже это доказали, а ты вместо этого приставил нас нянчиться со скотиной, которая уже все равно побеждена».
Некоторое время мэр раздумывал над нами. Не знаю, кстати, когда это Дэви успел сделать из себя и меня нас.
«Если ты думаешь, что они уже побеждены, Дэвид», — проговорил наконец мэр, то ты очень плохо представляешь себе спаклов.
Сыновний шум слегка взыграл.
«Думаю, я уже успел выучить про них пару-другую штук».
Как ни ненавистна мне эта мысль, я, кажется, вынужден с ним согласиться.
«Да»,
— согласился и мэр.
«Полагаю, вы кое-чему научились, вы оба».
Под его взглядом я невольно вспомнил, как спасал 1017-го от бомбы, как рисковал собственной жизнью, чтобы убрать его с траектории, и как он вместо благодарности укусил и исцарапал меня.
«Что ж, в таком случае, как насчет нового проекта?»
— сказал мэр, направляя к нам морпита.
«Такого, где вы смогли бы приложить весь свой богатый опыт к делу».
Шум Дэйви выглядел как-то неуверенно. Гордости там было хоть отбавляй, но и сомнений тоже. В моем был только ужас.
«Ты готов его возглавить, тот?»
Легко, без нажима спросил мэр.
«Я готов, па!»
Вмешался Дэйви. Но мэр смотрел только на меня. Знал, что я думаю о ней. Но не обращал внимания на все мои вопрошения.
«Ответ?»
Он показал на литеру О.
«Если они так хотят им быть, пускай будут. Но если есть ответ, кто-то сначала должен был...»
Он умолк. На лице играла далекая улыбка, будто он сам с собой смеялся тихонько какой-то секретной шутки. Дэйви развернул на траве огромный белый свиток, немало не заботясь, что он может намокнуть от утренней росы. Вверху слова. Дальше всякие квадратики и диаграммы, и еще что-то снизу нарисовано.
«В основном измерения»,
— сказал он со значением, глядя в картинку.
«Че-то слишком еть много». «Нет, ты только погляди!»
Он толкнул свиток ко мне. «Мол, давай, ознакомься и согласись». «Ну, я и... да, в общем...» «А, ну его».
«Да, чё-то еть много».
Под мышками у меня стало мокро. На следующий день после падения башни мы опять приехали в монастырь. Строить спаклов и заставлять их работать. Мою попытку к бегству словно все забыли. Словно она случилась в другой жизни. А нынче у нас новое, и тут тоже есть о чем подумать. Мэр ни словом не обмолвился со мной о Виоле и прикомандировал обратно к Дэйви, которого этот поворот тоже не слишком обрадовал. Все едь как в добрые старые времена.
«Там еще драться и драться, а он нас едь дворец строить поставил».
Дэйви хмурясь разглядывал чертежи.
«Там, конечно, был не дворец, но он не так уж и промахнулся. Сначала строить вроде как собирались бараки, чтобы было где держать спаклов зимой. Но это уже выглядело как нормальное такое здание для людей, занимавшее к тому же большую часть территории внутри стен. Там даже название поверх было написано».
У меня глаза об него споткнулись. Честно пытаясь, Дэйви повернулся ко мне с очень большими глазами. Я постарался сделать шум максимально шумным.
«Давай, что ли, начинать?»
Оптимистично сказал я, вставая.
«Чего ты думаешь вот про это? Что тут сказано?»
Подозрительно глядя на меня, Дэйви ткнул пальцем в абзац текста.
«Это ж прям поразительно, про что там, а?»
«Ну да». Я как можно естественнее пожал плечами. типа».
Он как-то умудрился сделать глаза еще больше, явно не веря своему счастью.
«Это список материалов, ссанина!»
Давно не слышал ни у кого в голосе такого ликования.
«Ты не умеешь читать!»
«Заткнись!» — бросил я, но взгляд отвел.
«Ты даже читать не умеешь!»
Дэйви одарил широкой улыбкой холодное солнце и привычно глазеющих на нас спаклов.
«Какой дебил мог столько прожить на свете и...»
«Я сказал, заткнись!» Но у него уже отвалилась челюсть. Он догадался. А я догадался, что он скажет. Не успел он еще начать.
«Книга твоей ма! Она написала ее для тебя, а ты даже...»
И что мне оставалось делать, кроме как заткнуть это его отхожее место посреди рожи кулаком? Я в последнее время подрос и укрупнился, так что ему в драке досталось больше, но он как-то и не возражал особо. Даже когда мы вернулись к работе, он все равно продолжал хихикать, а из чтения чертежей прямо-таки спектакль устроил.
«Очень насложные йенти-инструкции»,
— выдал он с широченной ухмылкой на кровавых губах.
«Не тяни ей твою резину». «Отлично, отлично. Сначала то, что мы и так уже делали, сносим все внутренние стены».
Он приветливо посмотрел на меня.
«Давай я тебе это напишу».
Шум пошел на него красной волной, но шум — это вам не оружие, если вы, конечно, не мэр. Не думал, что жизнь может стать еще дерьмовее, но она как-то всегда умудряется. Бомбы падают, башни тоже, работать вот с Дэйви приходится, и еще это мэрово особое внимание. И я не знаю, где она сейчас. И что мэр собирается с ней сделать, тоже не знаю. Это она закладывала бомбы? Она? Я отвернулся и посмотрел на стройплощадку. 1150 пар спачьих глаз посмотрели на нас. На меня посмотрели, будто какая-то едьская сельскохозяйственная скотина. Паслась себе, стригла траву, потом услышала какой-то звук и подняла голову. Глупые етёвцы.
«А ну работать!»
— заорал я им.
«Ну и погано же ты выглядишь!»
Заметил мэр Леджер, когда я с грохотом рухнул на кровать.
«Насрать! Умотал он тебя?»
Мэр принес тарелку, которая уже давно меня дожидалась, и даже не подавала признаков, что он очень уж много с нее сожрал.
«А вас что ли не умотал?»
— огрызнулся я, вкапываясь в еду.
«Честно говоря, думаю, он обо мне забыл».
Мэр ушел к себе на матрас.
«Я уже черт знает сколько с ним не разговаривал».
Я поднял глаза. Шум мэра Леджера был сер, словно он что-то прятал. Ничего нового.
«Убираюсь себе, и все тут».
Он смотрел, как я ем.
«Слушаю, о чем люди толкуют». «И о чем же?»
Потолковать тут не терпелось явно ему.
«Ну?»
Его шум неудобно поерзал.
«Ну что?»
«Ага, вот почему шум такой блеклый. Он чего-то не хочет мне говорить, но считает, что должен. Подождем».
«Дом исцеления», — начал он. «Ну, тот самый».
«И что он?» Я, конечно, постарался звучать небрежно, но не сумел.
«Его закрыли. Стоит пустой».
Я даже есть перестал.
«Что значит пустой?» «То и значит пустой».
Он сказал это мягко, будто знал, что новость хуже некуда.
«Никого там нет, даже пациентов. Все ушли».
«Ушли?» — прошептал я. «Ушли». Я встал. Хотя идти тут все равно было некуда. Прямо с идиотской тарелкой в руке. «Куда ушли? Что он с ней сделал?»
«Ничего не сделал»,
— ответил мэр.
«Твоя подруга сбежала. Так я, по крайней мере, слышал. Сбежала с женщинами ровно перед тем, как пала башня».
Он поскреб подбородок.
«Всех остальных арестовали и посадили в тюрьму, но твоя подруга спаслась».
Это «спаслась» он сказал так, будто хотел сказать совсем не это, а вовсе даже то, что она именно так и планировала, давно уже, всю дорогу.
«Вы не можете этого знать», —
отрезал я.
«Вы не можете быть уверены,
что это правда?»
«Может, и не могу», — пожал плечами он. «Но я это слышал от солдата, который сторожит дом исцеления».
«Нет», — сказал я, сам не понимая, что имею в виду.
«Нет». «Ты вообще хорошо ее знал?»
«Захлопни пасть!» Дышать стало трудно. Вдох, выдох. «Это же хорошо, что она сбежала, правда? Ну, правда же? Она была в опасности, а теперь...» «Но это она взорвала башню или нет? Почему она не сказала, что собирается это сделать? Она мне... врала?» «Я не должен этого думать, не должен думать, но оно так и лезет в голову. Она же обещала. А теперь ушла. Она бросила меня. Виола, ты меня бросила?»